22 декабря 1970 года. 7 часов 1 минута.
«Боюсь, что нет».
Барретт вынул ногу из воды.
«Возможно, завтра утром будет потеплее».
Он вытер ногу и, снова надев шлепанец, с виноватой улыбкой посмотрел на Эдит.
«Я мог бы дать тебе выспаться».
«Ничего».
Барретт огляделся.
«Интересно, работает ли парилка?»
Эдит толкнула тяжелую металлическую дверь и придержала для него. Барретт проковылял внутрь и обернулся посмотреть, идет ли жена за ним. Дверь с шумом захлопнулась. Барретт поднял выше свечу и осмотрелся, а потом, скосив глаза, наклонился.
«А!»
Положив трости и поставив свечу, он опустился на колени, чтобы открутить вентиль пара. Эдит села напротив и прислонилась к кафельной стене, но отпрянула, когда холод от стены проник сквозь халат. Она сонно наблюдала за Лайонелом. Колеблющееся пламя двух свечей и колышущиеся тени на стенах и потолке словно пульсировали у нее перед глазами. Она ненадолго закрыла их, а, открыв снова, заметила, что начинает оценивать размеры нависшей над Лайонелом тени на потолке. Тень словно каким-то образом расширялась. Как это возможно? Воздух в помещении был недвижим, и свечи теперь горели ровно. На стенах и потолке виднелась лишь тень Барретта, возящегося с вентилем. Эдит снова зажмурилась и покачала головой. Она могла поклясться, что края тени расползаются, как клякса. Она подвинулась на скамье. В помещении было тихо, слышалось лишь дыхание Барретта.
«Ладно»,
— подумала Эдит и попыталась сказать это громко, но что-то удержало ее. Она всмотрелась в тень. Ведь раньше она не доходила до угла. Надо убираться отсюда. Может быть, ничего страшного, но лучше уйти. Эдит ощутила, как цепенеет. Она увидела, точно увидела, как участок освещенной стены темнеет.
«Лайонел?»
Ее возглас был еле слышен, горло словно ослабло, она с трудом глотнула.
«Лайонел!»
Голос, наконец, прорвался, и Барретт, вздрогнув, резко обернулся.
«В чем дело?»
Эдит захлопала глазами. Тень на потолке снова выглядела нормально.
«Эдит!»
Она набрала в легкие воздуха.
«Пойдем отсюда!»
«Нервы?»
«Да, мне видится что-то!»
Она слабо улыбнулась. Ей не хотелось говорить ему, и все же надо было. Если это что-то значит, он должен знать.
«Мне показалось, что тень растет!»
Барретт встал, взял трости и подсвечник и подошел к жене.
«Это возможно, но после бессонной ночи в этом необычном доме я склонен думать, что у тебя разыгралось воображение».
Они вышли из парилки и пошли вдоль бассейна.
«Это воображение», — уверяла себя Эдит. Она даже улыбнулась. «Слыханное ли дело? Привидение в парилке».
7:33. Флоренс тихонько постучала в дверь комнаты Фишера. Не услышав ответа, она постучала снова.
«Бен?»
Он сидел на кровати с закрытыми глазами, прислонившись головой к стене. На столе справа от него оплыла свеча. Флоренс двинулась через комнату, загородив ладонью пламя своей свечи.
«Бедняга»,
— подумала она, остановившись у кровати. Лицо его осунулось и побледнело. Флоренс подумала, что он, наверное, почти не спал в эту ночь. Бенджамин Франклин Фишер — величайший американский медиум столетия. Его пребывание в доме профессора Гелберта в Марксовском колледже явилось самым невероятным проявлением парапсихических способностей со времен расцвета Хоума и Паладино. Она с жалостью покачала головой. Теперь это эмоциональный калека, бывший Самсон, сам лишивший себя силы. Флоренс вернулась в коридор и, как можно тише закрыв за собой дверь, посмотрела на дверь комнаты Беласко. Вчера они с Фишером ходили туда, но атмосфера там была на удивление спокойной, совсем не такой, как она ожидала. Она пересекла коридор и снова вошла туда. Это были единственные двухкомнатные апартаменты в доме. Гостиная и ванная располагались внизу, а к спальне на антресолях вела изогнутая лестница. Флоренс направилась туда и стала подниматься по ступеням. Кровать была сделана еще в XVI веке во французском стиле, замысловатыми резными колоннами, толстыми, как телеграфные столбы, и вырезанными на спинке в изголовье инициалами «Э.Б». Сев на нее, Флоренс закрыла глаза и отдалась впечатлениям, желая убедиться, что это не Беласко был ночью у нее в комнате. Она открыла свое сознание, насколько возможно, не позволяя себе, однако, войти в транс. И в голове начали тесниться образы. Ночь, комната, горят лампы, кто-то лежит на кровати, какая-то фигура усмехается, календарь за 1921 год, человек в черном, чувствуется резкий запах ладана, на кровати мужчина и женщина, картина, слышны ругательства, у стены валяется бутылка из-под вина, женщина с рыданиями бросается через перила балкона, в тиковый паркет впитывается кровь. Фотография. Детская кроватка. Нью-Йорк. Календарь за 1903 год. Беременная женщина. Рождение ребенка. Мальчик. Флоренс открыла глаза. «Да», — кивнула она. «Да». Она спустилась по лестнице и вышла из комнаты, а через минуту уже входила в обеденный зал, где завтракали Барретт с женой.
«Вы уже встали?» «Хорошо», — сказал Барретт. «Завтрак только что принесли».
Флоренс села за стол и взяла себе маленькую порцию омлета и кусочек тоста. Днем ей не удастся устроить сеанс, так как надо дождаться, пока установят кабинет. Она обменялась несколькими ремарками с миссис Барретт, ответила на вопросы самого Барретта, сказав, что, по ее ощущению, лучше дать Фишеру поспать и не будить его, а потом, наконец, проговорила.
«Кажется, я отчасти получила ответ, кто вселился в этот дом».
«Да ну!»
Барретт посмотрел на нее с интересом, явно скорее вежливым, чем искренним.
«Тот голос, что предостерегал нас, тот стук по столу, личность, что ночью явилась мне в комнате. Молодой человек».
«И кто же это?» — спросил Барретт.
«Сын Беласко».
Они молча посмотрели на нее.
«Помните, мистер Фишер говорил о нем».
«Ну разве он не сказал, что сам не уверен, был у Беласко сын или нет?»
Флоренс кивнула.
«Но он был, и теперь он здесь, мучается и страдает. Должно быть, он стал духом в ранние годы, мне ощущается чуть за 20. Он очень молод и очень напуган, а поскольку напуган, то очень зол и враждебен. Я верю, что если мы убедим его войти с нами в контакт, часть темных сил исчезнет».
Барретт кивнул.
«Не верю ни слову», — подумал он и сказал. «Это очень интересно».
«Я знаю, что он мне не верит», — подумала Флоренс, — «но все равно лучше сказать ему, что я думаю».
Она уже хотела сменить тему, когда послышался громкий стук в дверь. Пившая кофе Эдит вздрогнула и облилась. Барретт улыбнулся ей.
«Наверное, привезли генератор. И, надеюсь, плотника тоже».
Он встал, взял трость и подсвечник и двинулся к большому залу, потом остановился и оглянулся на Эдит.
«Полагаю, нет никакой опасности в том, чтобы оставить вас на время одних, пока я открою дверь»,
— помолчав, проговорил он. Проковыляв через большой зал и вестибюль, Барретт открыл входную дверь и увидел на крыльце представителя Дойча с поднятым воротничком и зонтиком в руке. Оказалось, что на улице дождь.
«Я доставил вам генератор и плотника», — сказал пришедший.
Барретт кивнул.
«А кошку?»
«И кошку». Барретт удовлетворенно улыбнулся. «Теперь можно начинать». 13:17. Зажегся свет, и все четверо в унисон издали радостный возглас.
«Будь я проклят!» — сказал Фишер, и все не удержались от улыбки.
«Никогда не думала, что электрические лампы могут быть такими красивыми», — призналась Эдит.
Залитый светом, большой зал совершенно преобразился. Теперь его размеры казались не зловещими, а царственными. Больше не маячили черные тени, и он представлялся огромным музейным залом, а не населенной призраками пещерой. Эдит взглянула на Фишера. Он был, очевидно, обрадован. Его осанка изменилась. Настороженность в глазах исчезла. Она посмотрела на Флоренс, сидевшую с кошкой на коленях, и с улыбкой подумала: «Горит свет. Мирно сидит кошка. Теперь это совсем не похоже на дом с привидениями». Вдруг лампы замерцали и погасли, и хотя они тут же зажглись вновь, Эдит обмерла —